Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва» для тех, кто не только слушает, но и смотрит то, что происходит у нас в эфире. Сегодня вторник, 8 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе мы будем говорить о том, надо ли нам готовиться к жизни без нефти и газа. И по внутренним, и по внешним причинам. Исходная новость. Счетная палата проверит готовность России к энергопереходу. Об этом говорим сегодня в течение всего часа. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах новостей, что пишут наши слушатели через Telegram-канал, через СМС-портал. Можно звонить, кстати, 7373948. И что происходит на дорогах? Сейчас пятибальные пробки по прогнозам Яндекса. Дальше 2 часа пятибальных пробок еще. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются как срочные сообщения. Вот, срок действия. Это про новый приказ, который начинает действовать с 21 февраля, напомню. Это новость последнего часа. Начинают выдавать сертификаты по результатам тестов на антитела. Так вот, срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Об этом только что объявил Минздрав Российской Федерации. Цитирую по агентству РИА Новости. Срочные сообщения, которые появились в эти минуты на ленте агентства ТАСС, тоже по этому поводу. Сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде можно будет теперь оформить на основании положительного теста на антитела. И еще раз напомню, ссылки на пресс-службу Минздрава Российской Федерации. Там говорят, что действовать такое справка будет в течение 6 месяцев с даты результатов исследования. Все подробности в новых сообщениях, в новых информационных выпусках, а мы начинаем, собственно, разговор в рамках программы «Своя правда». Счетная палата, которая теперь возглавляется бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, собирается теперь проверять готовность России к жизни без нефти в условиях глобального перехода к альтернативным источникам энергии. РБК сегодня пишет об этом, ссылаясь на план проверок ведомства на текущий год. В планах у Счетной палаты провести анализ внешних и внутренних вызовов глобального энергоперехода для России и таким образом содействовать оптимальному реагированию на угрозы социально-экономическому развитию страны. У нас вопрос к вам в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В течение 50 минут вы можете туда зайти. Не забывайте о том, что надо подписываться на телеграм-канал «Говорит Москва». Так вот, вы туда заходите, находите наш анонимный опрос. В нем вопрос: что вы думаете о том, как в России готовится жить без нефти и газа в условиях всемирной декарбонизации. Еще раз напомню, это всемирная декарбонизация, Россия она тоже касается, но все-таки, возможно, вы считаете, что это неправильно. И мы не должны к этой истории присоединяться. Первый вариант. Надо готовиться к тому, что нефть и газ просто перестанут покупать, и у страны не будет денег. Второй вариант. Надо думать, как использовать нефть и газ для собственных нужд и развития страны. Третий вариант. Надо думать о всей планете и ускорять темпы отказа от нефти и газа в принципе, то есть участвовать в этой всемирной декарбонизации. Ну и четвертый вариант для тех, кто, вот, например, сейчас пишет, что надо обсуждать не эту тему, а какую-то другую. Тема неинтересная. Считаете вы, тогда выбирайте четвертый вариант. Голосование мы запустили, у вас 50 минут. Мы начинаем обсуждение. Напомню, вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Да, вы можете звонить 7373948. По поводу YouTube-канала «Говорит Москва». Присоединяйтесь, там есть чат. Вот уже много народу нам написали, много сообщений есть. Присоединяйтесь к этому разговору. Не забывайте о том также, что надо подписываться на Telegram-канал, на YouTube-канал «Говорит Москва». Надо обязательно ставить лайки и комментировать. Это продвигает все эти видеозаписи. Первым к нам присоединяется депутат Государственной Думы, представитель партии «Справедливый Россия, патриоты за правду» и первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских. Игорь Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, счетная палата собирается проверить готовность России к жизни без нефти и газа. То есть мы будем вместе со всем миром двигаться в сторону декарбонизации. Чем это нам грозит?
Ну, давайте начнем сначала, как бы, предложение вашего. Что значит собирается проверить? Проверить, как мы будем готовы к этому через 30 лет?
В том числе.
В каком это... Да, в чем это заключается, да? Безусловно, я могу сказать, что действительно я достаточно погружен в эту историю. И могу сказать, что по Парижскому соглашению, конечно же, есть очень много вопросов. В том числе, конечно же, там тоже вопрос поглощаемости лесов. Вот могу сказать там такую вещь, что парадокс в том, что я, кстати, на котором я неоднократно акцентировал внимание Владимир Владимирович Путин, как бы, да, о том, что почему-то поглощаемость лесов в Сибири, она практически в 5 раз меньше, чем поглощаемость лесов где-нибудь в Финляндии, и уж тем более в Канаде, да, что тоже совершенно неправильно. Поэтому здесь вообще по этому еще, все равно еще, скажем так, вопросы по Парижскому соглашению как бы как таковому еще есть. Что касаемо использования нашего нефти и газа, безусловно, мы должны готовиться к этому переходу, да, который будет лет, ну, постепенно лет через там 25-30, но, безусловно, не забывать про наше там достояние, да, нефть, газ и другие природные ископаемые, тот же уголь, который, безусловно, востребован сейчас не только в России, но и, безусловно, за границей. Вы правильно заметили, что тот же газ в России, да еще далеко не все регионы газифицированы, и, конечно же, именно работа «Газпрома» в этом плане, конечно же, нельзя сказать, что она положительная. Да? То есть есть над чем работать, и задача, конечно же, у них газифицировать как можно больше территории страны, потому что газ в любом случае обходится дешевле для потребителей, для жителей, чем другие источники энергии. Вот.
Смотрите, тут ведь какой вопрос возникает. Да, идет декарбонизация. Мы понимаем, что мы в некотором смысле зависим от денег, которые получаем от продажи нефти и газа. Если у нас перестанут покупать нефть и газ, значит, денег у нас будет меньше. С другой стороны, мы ведь должны от нефти и газа тогда и внутри страны отказываться.
Ну, это же никак не связано, да, потому что декарбонизация идет как бы именно на экспорт продукции, да, и поэтому здесь это является еще даже как раз толчком для более глубокой переработки нефти, потому что то, о чем сейчас на самом деле происходит у нас в стране последние десятилетия, то есть мы занялись глубокой переработкой нефти, да, следовательно, более маржинально получаем продукт, чем просто продажа нефти как бы там за границу. Это во-первых. Во-вторых, газ является очень низкий выхлоп СО2 при работе с газом. Поэтому здесь как раз газовые котельные, они достаточно, так скажем так, зеленые по сравнению там, с теми же угольными. Поэтому здесь у нас достаточно много, скажем так, вестов. И мы себя неплохо чувствуем как бы, в ближайшей перспективе.
Это правда, но смотрите, если мы говорим о том, что мы присоединяемся к этим глобальным планам, с одной стороны, у нас потом все меньше денег от продажи нефти и газа. С другой стороны, нам все больше денег надо тратить внутри страны, чтобы присоединиться к этим глобальным планам по достижению углеродной нейтральности. А это нам надо?
Я отвечу вопросом на вопрос. Вы видели, как бы, что творилось в мире в этом году с ростом как бы, на газ и вообще как бы, там, с потреблением электричества? Когда встали все ветряки в Европе как бы, и в Америке, когда не было там, солнца, и все сразу вспомнили о том, что ах да, зачем Германия отказалась от атомной энергетики, как бы, да, и поэтому вынуждена покупать дорогущий газ из России. То есть, еще раз говорю, но, к сожалению, или к счастью, как каждый воспринимает как хочет, на сегодня мир не готов еще к переходу к углеродной нейтральности. Да? То есть, безусловно, весь мир в этом направлении двигается. Мы тоже в этом направлении предпринимаем достаточно большие усилия. То есть мы не при этом, что самое главное, мы не должны забывать про наши исконные плюсы, это наши природные ископаемые. То есть надо двигаться вот туда, но при этом в полный рост использовать наши там, нефть и газ, и уголь, и атомную энергетику. Поэтому здесь нельзя говорить белое или черное. Мы должны работая сегодня с природными ископаемыми, думать о завтрашнем дне. Вот и все.
Нет, тут же, смотрите, какой вопрос. Дальше. Если мы думаем о завтрашнем дне, это что? Значит, у нас должно появиться много ветряков, солнечных электростанций, или мы вернемся к атомной энергетике? А как?
Не обязательно. Ну, смотрите, в любом случае, как я сказал, газовые как бы, там, котельные, они достаточно очень зеленые, да? И следовательно, во-первых. Во-вторых, как бы... атомная энергетика. В чем минус этих как бы, ветряков? Да? Почему в России их не используется? Потому что себестоимость электроэнергии из ветряков, как бы, да, из солнечных батарей, кстати, сделаем большое заметку, что солнечные батареи, которые производятся в Российской Федерации, считаются одними из самых эффективных в мире по КПД. Ну вот, но сейчас верно, то есть, потому что КПД все равно, то есть, КПД, ну, как так, себестоимость электроэнергии пока зеленая и очень высокая, и поэтому она неэффективна. Безусловно, за эти десятилетия наука двинется вперед, и тогда себестоимость этой электроэнергии, она уменьшится, и тогда будет уже сопоставима с стоимостью, как бы, электроэнергии, как бы, на после, ну, там, работы, как бы, на нефти и газе. Вот тогда мы должны в этом ключе должны двигаться и тоже разрабатывать нашу науку для того, чтобы во обозримом будущем получить себестоимость, низкую себестоимость на этих методах добычи электроэнергии.
Спасибо. Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, голосование продолжается. Что вы думаете о всемирной декарбонизации, о жизни без нефти и газа, не только вне России, но и внутри России? Первый вариант. Надо готовиться к тому, что нефть и газ перестанут покупать, и у нас денег не будет. Второй вариант. Надо думать, как использовать нефть и газ, которые освободятся, не будут покупать, для собственных нужд и развития страны. Третий вариант. Надо думать, как двигаться вместе со всей Землей. Надо думать о всей планете и ускорять темпы отказа от нефти и газа в принципе. Ветряки, солнечная энергия, может быть, атомная энергия, о которой, кстати, говорил вчера буквально президент Казахстана Токаев. Про Казахстан. Четвертый вариант. Тема неинтересная. Не об этом надо сейчас говорить. Вы отвлекаете от других более важных тем. Голосование продолжается. Теперь присоединяйтесь к нам по телефону 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. Алексей Борисович, слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Добрый вечер. Я бы на самом деле не стал бы называть ее солнечной энергией. Я бы назвал бы ее световой энергией. И на самом деле, мне кажется, вот для нашей страны как раз это направление, оно настолько перспективно. Почему? Потому что вот из личного опыта я уже вижу, что даже зарядка такая вот, как солнечной батарейки, зарядка, лежащая на подоконнике, она и то уже нормально там способна зарядить какое-то такое небольшое мобильное устройство. А если это будет направление, условно говоря, такое в рамках всей страны, то это будут создаваться большие такие фермы, как я представляю, большие фермы, которые будут покрывать очень большие площади. И тут уже как бы выигрыше будет тот, у кого есть большие территории, где можно это все дело размещать.
А у нас есть большие территории?
Я считаю, что у нас и ветровые пространства. Я вот был в Калмыкии, когда в 90-е годы, я просто ошалел. Я сошел с самолета, меня ветер просто, вот, что называется, валил с ног. И там это круглый год. Это вот, что называется, разливные просторы энергии. Надо только это все грамотно к этому подойти и освоить. Вот вопрос, я думаю, что в этом будет очень принципиально.
Вопрос, вот эти 20 или 30 лет, разные подсчеты по этому поводу есть, этого достаточно?
Нет, 20, вот мой прогноз, за 20 лет мы ничего не сделаем.
Понял, спасибо. А Артем говорит о другом, что если у нас перестанут покупать нефть и газ в рамках этой декарбонизации, реальная доля-то нефтегазовых доходов порядка 42% напрямую, плюс еще НДФЛ миллионов людей, у которых хорошая зарплата и которые работают в этой нефтегазовой отрасли. Это Артем пишет, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Павел, Москва. На мой взгляд, эта история декарбонизации пока действительно напоминает невнятную аферу. Но в Евросоюзе аналогично, например, давайте запустим мигрантов на нашу территорию и тому подобные вещи. То есть, на мой взгляд, шевеление пока вот в эту сторону, во-первых, экологическая частота, полученная на электроэнергии, у меня вызывает вопросы по той простой причине, то что вопросы утилизации в принципе пока не обсуждаются. А во-вторых, это делает европейскую экономику гораздо менее конкурентоспособной.
Почему вы говорите? Подождите, почему вы про европейскую говорите? Мы про весь мир говорим.
Ну, значит, нет, но начнем с того, что наиболее активно в эту сторону идет европейская экономика. Например, китайцы это делают гораздо аккуратнее, а американцы, по-моему, если делают что-то так, знаете, для виду, что называется.
Это пока, да. это пока больше для виду. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас вопрос. Вот эта история о том, что нас совсем скоро ждет энергопереход. Счетная палата вот собирается проверить готовность России к этому будущему энергопереходу. А слушатели, вот как мы только начали обсуждать, начали звонить и говорят, а вообще это похоже пока не на реальный энергопереход, а на какую-то историю. Кто-то что-то пытается заработать. Или правда будет энергопереход?
Ну, давайте так, давайте прежде чем про это говорить, надо с дефинициями определить,
давайте.
Что такое энергопереход. Энергопереход – это смена как бы энергетического уклада доминирующего, то есть доминирующего источника энергии, использующегося в мире. То есть был энергопереход с дров на уголь, с угля на нефть, с нефти на газ. Вот это энергопереход.
Да.
То, что сейчас подразумевается под энергопереходом, называется зеленым энергопереходом, то есть...
С нефти и газа на что-то другое?
Не совсем, то есть это состояние, при котором максимально будет применяться электроэнергия, замещая традиционные энергоносители во всех сферах. В том числе для обогрева, для приготовления пищи, в общем, электроэнергия уже благополучно вытесняя тот же газ и вытесняя традиционные энергоносители в автомобильном, в качестве моторного топлива. При этом эта электроэнергия, как мнится в данный момент, это тоже некая такая вот магистральная линия, по которой движется мысль в области энергетики, эта электроэнергия должна вырабатываться безуглеродными источниками энергии. Еще недавно говорилось не про безуглеродные, а про просто возобновляемые источники энергии, но немножечко, знаете, объективная действительность начинает вмешиваться в то, как это себе представляют. Если мы определимся, что когда говорят про энергопереход, то говорят про вот такой вот энергопереход, то нужно понимать, что это предполагаемая сущность, которая готовится и которую пытаются воплотить в жизнь путем различного рода систем поощрений и наказаний. То есть, например, если вы вырабатываете электроэнергию на территории Европейского Союза, то, если утрировать эту схему, то если вы ее вырабатываете из угля, то вы должны покупать сертификаты на выбросы. Эти сертификаты, благодаря специфической ситуации 2021 года, успели за год подорожать в 3 раза. С $30 за тонну СО2 до $95 за тонну СО2 и продолжают идти дальше. Вот. А при этом, если вы ставите ветрячок, то ваш ветрячок получает приоритет доступ к сетям, то есть на нем начала вырабатываться электрическая энергия. Все остальные подвиньтесь, пожалуйста, потому что вот зеленая энергия пошла в сеть. Поэтому там газовая электростанция, давай немножечко прикрути фитилек. Вот это система, с которой мы имеем дело. Про что говорит господин Кудрин и к чему он готовится? Понятно, что лучше бы у него спросить, как он себе это представляет. Вдруг у него это...
К чему готовится Кудрин, мы сколько к тому, к чему в рамках вот всей этой истории... Готовиться нам всем.
Ну, смотрите, какой момент. Вот практически все, что вас сейчас окружает, практически все, что на вас сейчас надето, с огромной долей вероятности содержит пластики. Пластики, как это неудивительно, делаются не из воздуха, делаются не из солнышка, не из ветра, они делаются из углеводородного сырья. И количество пластика в мире будет только расти. То есть даже если весь мир вдруг, неожиданно, все 1,5 миллиарда транспортных средств вдруг станут электрическими, а над этим еще работать, то в этих транспортных средствах будет пластик. То есть будет необходимо добывать и перерабатывать углеводородное сырье. То есть когда говорят про зеленый энергопереход, даже в самый крайний его, в самом крайнем его варианте, когда все в качестве энергоносителя, ни газ, ни уголь, ни...
То есть, для того, чтобы короче, да. То есть наши нефть и газ кому-то понадобятся хотя бы для пластика?
Они будут жизненно необходимы. И сейчас в этом направлении наша компания работает, развивая нефть и газ.
нефть и газохимическую составляющую своего бизнеса.
Вторая часть. Если мы все-таки двигаемся в сторону того, что хотя бы для электричества находятся другие варианты получения энергии, то здесь, в России, на это тоже придется тратить много денег. На это деньги есть у нас?
Это про деньги, это вот как раз-таки лучше господина Кудрина, на самом деле, спрашивать. Я здесь другое, он, ну, человек профильную должность занимает, как раз
это
про деньги. Я бы ответил следующим образом. Те мероприятия, которые необходимо проводить в данный момент в рамках существующих проблем, связанных с энергопереходом, у нас проводятся, притом нашими же там нефтегазовыми компаниями, то есть снижается углеродный след производимой продукции, например, там деревца высаживаются, улавливатели ставятся для СО2 и так далее. Да вот. А что касается самого энергоперехода, то есть перехода на безуглеродную экономику, это огромный вопрос, потому что ряд вещей, которые являются ее имманентными элементами, то есть неотъемлемыми, внутренне присущими элементами, а в данный момент не имеют однозначного технического решения. То есть, например, вопросы, связанные с водородной составляющей вот этой безуглеродной энергетики, они пока не имеют однозначных инженерных решений, однозначных материологических, если угодно, решений. И поэтому, в принципе, вот если серьезно про это говорить, то, в принципе, вот лично у меня вызывает сомнение, что энергопереход, который, допустим, мы наблюдаем, что он будет осуществлен в той модели, к которой готовится господин Кудрин и ему сочувствующие.
Ну, то есть технологий пока еще нет?
Ну, для чего-то нет, для чего-то есть. Просто даже то, для чего есть технологии, например, для ветряков, ну, мало того, что для них тоже нужны композитные материалы, составляющие части которых являются продукты переработки нефти и газа, ну, это замнем для ясности. Но, например, те же самые ветряки требуется утилизировать, то есть лопасти ветряков надо утилизировать. Уже сейчас скапливаются десятки тысяч тонн этих лопастей, а как именно их перерабатывать, еще не придумали. Правда, здорово? Вроде как стоит зеленый ветрячок, а что делается с его лопастями, неизвестно. То есть, если мы берем какую-то отдельную составляющую, то для нее технологии есть, а если брать энергопереход как систему, то для тех составляющих этой системы технологий нет.
Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на прямой связи. Валентин Аракчеев пишет нам в чате Ютуба, где размещать эти огромные солнечные батареи. Помните, предыдущий слушатель еще до Фролова, когда мы говорили, говорил, что у нас территорий-то много, а он говорит, а где вы их будете размещать? Эти в большей части страны по полгода темные зимние дни. И доказано, что солнечные батареи более дорогостоящая энергия. А Дмитрий Катков пишет, что теперь обратите внимание, у нас на глазах слово «карбонарий» играет новыми красками. То есть карбонарий – это тот, который за карбон, то есть за нефть и газ. Вот они какие, карбонарии. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы задаем вам вопрос. Что вы думаете по поводу этого энергоперехода или декарбонизации? Надо готовиться к тому, что у нас просто денег не будет, потому что нефть и газ перестанут покупать. Надо думать о том, как нефть и газ, которые у нас не будут покупать, здесь использовать. Или надо вслед за всеми идти и вместе со всей планеты ускорять темпы отказа от нефти и газа в принципе. Солнечная энергетика, там, ну, многие варианты уже так или иначе упоминались. Но четвертый вариант тоже есть. Это люди, которые говорят, что тема, которую мы выбрали, неинтересная. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет, Юрий. Это Влад.
Влад, ну, у нас минута до новостей. Слушаю тебя.
Я просто этой темой занимался уже много лет и могу сказать, что, конечно, вот в том виде, как красивом, как это сейчас все представляется, ничего этого не будет. Потому что там было сказано, есть проблема утилизации, над которой никто не думает. Но у нас есть еще запасной путь, у нас же есть возможность компенсации. Об этом сейчас очень много говорят. Высаживать, восстанавливать леса – это фактически та же самая зеленая энергетика, потому что она позволяет компенсировать все эти выбросы на очень-очень больших объемах. Это если так вот...
Подожди, чтобы восстанавливать леса, брать эти денег, соответственно, а нам это будут оплачивать? Мы на этом заработаем?
Соответственно, да, это об этом сейчас очень много ведется разговоров о том, что лет через 15-20 мы можем, в принципе, начать и продавать квоты по высадке лесов тем, кому нужно очень сильно производить из большой химии, как мы
правильно сказали. То есть даже не сами высаживаем, а квоты на высадку продаем?
Нет, сажать будем мы сами, но в этом случае мы будем как бы сажать, что называется, за деньги.
Чтобы они подышали, я понял. Влад Шурыгин был с нами на прямой связи. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Ютуб-канал, эфир. Продолжаем. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение разговора о готовности России к энергопереходу.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 8 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Отталкиваясь от сообщения о том, что Счетная палата собирается проверять готовность России к жизни без нефти и газа, так звучат сегодняшние заголовки, мы решили поговорить о том, мы действительно должны готовиться к тому, что про нефть и газ придется забыть. Не продавать нефть и газ за границу, то есть не получать от этого деньги, с одной стороны. С другой стороны, не использовать нефть и газ, к примеру, для отопления или прочих производственных нужд, что тоже, в общем, сложно. А говорят, это произойдет совсем скоро, если Москва присоединится к глобальным планам по достижению углеродной нейтральности. Путин в свое время говорил, что эта цель в России будет достигнута через 40 примерно лет, то есть к 2060 году. 7373948. Юстас говорит, а ведь... Про деньги мы уже вроде как упоминали. Юстас говорит, но декарбонизация — это не просто сокращение выбросов. Это ведь еще и штрафы за выбросы углекислого газа сверх квот. И этот штраф станут платить развивающиеся страны, где уже сейчас выплавляется сталь, алюминий и так далее. А развитые ничего не будут платить за готовую продукцию. 7373948. Продолжаем обсуждение. Продолжается голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Леонид, Москва.
Прошу.
Вы знаете, мы, когда говорим про нефть, зачастую мы говорим о том, какие у нас запасы нефти. Это, конечно, прекрасно. Но дело в том, что нефть в ближайшее время все будет менее-менее востребована. Потому что, например, вот буквально вчера я читал, Daimler Chrysler, это компания, которая выпускает автомобили Mercedes, больше не будет разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания. Volkswagen уже, ну, Audi, Volkswagen, они уже от этого отказались. Они дальше перейдут только на батарейки. И, соответственно, спрос в целом, независимо от наших запасов, спрос на нефть будет падать уже в обозримой перспективе. Это надо четко понимать. Понятно, что электричество берется тоже не из воздуха, к сожалению, что ну, его каким-то образом надо добывать. Но, тем не менее, спрос постепенно, и с каждым годом все сильнее, будет падать. И к этому надо готовиться. Это объективная реальность.
Ну, подождите. Ну, это реальность, да, дальше. Да. Ведь главная проблема, как вырабатывать это электричество, и в первой части программы мы об этом тоже неоднократно говорили. Технологии-то нет, но готовиться, наверное, надо, но говорить о том, что это через 30 лет произойдет?
Ну, я же о чем говорю, мы будем видеть постепенное, ежегодное снижение спроса на нефть. Но тут ведь какая проблема, что не только мы имеем нефть в этом мире, а это говорит о том, что те страны, где добыча проще, например, Персидский залив, где гораздо-гораздо ниже себестоимость добычи, они будут в фаворе, потому что они смогут предложить более низкую цену. И мы со своими запасами можем остаться, как, знаете, как Кощей над Златом, над ними будем чахнуть, а деть никуда не сможем.
Понял.
Но, с другой стороны, может быть, у нас будет дешевый бензин в стране.
Вы думаете, хорошо. Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Когда мы говорим о том, что Россия уже там лет примерно через 40 должна готовиться жить без нефти и газа, означает ли, что Россия должна готовиться жить бедно?
Нет, потому что 40 лет, во-первых, это достаточно длинное время, и за это время можно перестраивать экономику практически любой страны. И несмотря на то, что на примере стран Персидского залива мы видим, что это не так просто, но если взяться за задачу, наверняка можно найти способы с этим работать.
Смотрите, но с одной стороны, мы должны готовиться к тому, что мы перестанем продавать, точнее, у нас перестанут покупать нефть и газ во всем мире. С другой стороны, мы должны будем, если мы собираемся быть, что называется, в направленности того, как развивается планета, мы должны и у себя внутри все меньше и меньше этим пользоваться. Если будем пользоваться, придется платить много штрафов. Денег, ну, куда ни кинь, везде меньше становится.
Вы знаете, здесь есть тонкость, потому что если с нефтянкой это близко к правде и, скорее всего, двигатели внутреннего сгорания постепенно будут снижаться в важности, то, например, газ и атомная энергетика, наоборот, признаны Европейской комиссией чистой, и поэтому газ может оказаться не только через сейчас, но и через 40 лет довольно важным элементом мировой энергосистемы. Поэтому уверенно сказать, что все будет очень плохо, пока довольно сложно.
Когда говорят о том, что прежде всего нужно делать, нужно думать о так называемой зеленой энергетике, а не газовой энергетике, когда говорят о ветряках, когда говорят о солнечной энергии, насколько мы действительно готовы к этому технологически, насколько к этому готовы не только мы, но и мировая экономика в целом?
Сейчас не готовы. Собственно, это и проблема на некоторое время, потому что технологии придется улучшать. И здесь дело в том, как хранить и как передавать эту энергию, которая получается из возобновляемых источников. К данному моменту все-таки альтернативы, например, газу, довольно тяжело найти, потому что вам нужно постоянную подачу электричества организовать в своей стране, а это сделать только за счет ветряков и солнца тяжело.
Хорошо, тогда вернемся к тому, что нефть у нас никто не отберет, она будет по-прежнему на нашей территории. И вот один из слушателей вот буквально минуту назад говорит, ну, может быть, тогда хотя бы у нас бензин станет дешевым?
Знаете, скорее всего, Россия тоже пойдет в общий тренд и не будет использовать двигатели внутреннего сгорания с какого-то момента, но надо понимать, что нефтехимия завязана на нефть и на ее продукты очень сильно, и поэтому, скорее всего, пластик и все остальное будут продолжать делать и использовать.
И можно будет за счет продажи пластика или всех этих технологий, связанных с пластиком, ну, на нефти можно будет зарабатывать и дальше?
Я думаю, что да, здесь надо будет смотреть на то, как перекрыть вот этот углеводородный, углеродный след, который генерируется от нефтепродуктов, но, скорее всего, пластик никуда не исчезнет, потому что заменить его чем-то другим будет крайне тяжело.
Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы, был с нами на прямой связи. 36-й. А вы знаете, что сегодня день российской науки? Ну вот мы с вами знаем, 36-й, что сегодня День российской науки, и так уже 23-й год. Не знаю, знают ли остальные. 877-й уверен, что ближайшие 40 лет, гуляя по этой экономической пустыне, рано или поздно лес-то мы найдем. 7373948. Голосование продолжается, продолжаем обсуждать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Да, прошу.
Два момента. Первое. В Германии, которая кичится своими зелеными достижениями, уголь в электроэнергетическом балансе на сегодня 27%, а в России 12%. Это второе. А второе, Путин-то уже решение-то принял, что Россия должна стать углеродно-нейтральной, как вы сами сказали, к 2060 году. Это значит, что не отказаться от нефти, газа и угля, а добиться того, чтобы выбросы углекислого газа в нашей стране должны сравняться с поглощающей способностью лесов и болот. Чего мы должны достигнуть? Причем эта задача-то поставлена, исходя из наших интересов и возможностей климатических, географических и экономических условий. У всех стран-то условия разные, а у нас такие. Зачем сейчас-то дергаться и идти по пути Германии, что ли? Да это вообще для нас не должно быть такого.
Подождите, а кто-то дергается?
Да пусть дергается, пусть вы, я же вам говорю данные, я привожу данные Бориса Марцинкевича, который выступал у Володарского. Он по этому вопросу
говорил. Нет, подождите, вы начали дергаться, не нужно, как если бы кто-то говорил, что мы начинаем дергаться. Мы задаемся вопросом. Машины какого евростандарта у вас? Задается вопросом 642-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Московская область. Знаете, есть вещи похуже того, в этой сфере похуже того, что мы обсуждаем. Нужна будет нефть или нет, или газ. Знаете, вот варвары в истории сжигали книги. И потом родилось такое присловие. Есть вещи похуже, чем сжигать книги, а именно их не читать. Дело в том, что проблема-то не в том, что произойдет через 40 лет, а в том, что мы уже 70 лет используем данное Богом, природой благо на самом низком уровне эффекта. То есть то, что мы делаем с Россией, с нашим газом и нефтью, это просто ужасающе неправильно.
Может быть,
мы
это вопрос... даже к лучшему, Михаил, но тем проще будет от этого отказаться. Ну, правда. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Геннадий, Москва. Слушайте, а вот я считаю, что это неплохо, что мы будем переходить, что будут меньше покупать у нас там газ и нефть. Может быть, все-таки у нас там газифицируют нашу страну, наконец, до конца. А потом, понимаете, тут вот это вот 40-летнее, то, что откладывается, да, тут как бы, ну, воспринимается это, знаете, как варенищики, либо падишах помрет, либо осел. То есть, как бы, что там будет через 40 лет? Их же не будет. Нет,
ну мы же должны готовиться. Ну, не, логика понятна. И вот 632 пишет, к этому 2060-му ни Путина, ни нас с вами не будет. Очень удобно обещать что-то, что никто не проверит, и отвечать не придется. А в том-то и дело, что это будут проверять в процессе. Если мы говорим о мировых тенденциях, это будут проверять в процессе. Речь идет о специальных соглашениях, речь будет идти о дорожных картах, которые будут проверять совсем не в 2060 году. 642-й не за полный переход, а за выбор. Да вот это тоже вопрос. 7373948. Вопрос у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». На голосование у вас еще 13 минут. Слушаем вас, здравствуйте.
Илья, здравствуйте. Ну, скажу так, газ у нас останется всегда, потому что, чтобы обеспечить, допустим, город, ту же самую Москву, да, надо очень большое количество мегаватт. Одними ветряками, одними солнечными батареями мы не обеспечим.
У нас есть атомная энергетика.
Сейчас, секунду. Да, я знаю, что у нас есть атомная энергетика. Если мы возьмем ближайшую нашу атомную станцию, это Обнинская, правильно? Вот. Которая, по-моему, закрыта, честно говоря, не знаю. Вот. То мы должны...
Но она, насколько я помню, не была промышленной в любом случае.
Ну, вот, да. То, ну, допустим, возьмем Волгодонскую АЭС, да? Вот. Она, по-моему, 1 миллион мегаватт. Ну, так вот. Если мы возьмем, к примеру, вот Волгодонскую станцию, и чтобы нам дать электричество до Москвы, да, мы должны большие затраты произвести, обслуживание ЛЭПов, опоры и прочее, прочее. То есть это на самом деле невыгодно будет. Газ, чтобы обеспечить, чтобы получить электроэнергию, достаточно небольшого расхода газа. Есть газовые турбины, которые производят электроэнергию, есть газотурбины, паровые турбины. То есть смысл такой, что из одной турбины, из паровой, мы можем получить как электричество, так и тепло, обогревать. Мы также должны еще и обогревать дома наши, в которых мы живем. А это котельные. Котельные у нас работают только на газу.
Есть, которые... У нас есть 40 лет, поэтому говорить о том, что сейчас вот все так...
Еще скажу, добавлю, нужен специалист, нужен квалифицированный персонал. Его надо начинать уже сейчас обучать. Вот что вопрос.
Ну, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашему голосованию в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы задаемся вопросом. Вот теперь, когда мы говорим о том, что всемирная декарбонизация настанет там через какое-то время, ну, вот, к примеру, через 30 или 40 лет, к чему надо готовиться? Вы считаете, что первым делом надо готовиться к тому, что нефть и газ перестанут покупать, и у нас денег не будет? Ну, не у нас, у наших, видимо, детей или даже внуков. Второй вариант. Надо думать, как использовать эти освободившиеся нефть и газ для собственных нужд и развития страны. Третье. Надо думать обо всей планете и потому ускорять темпы отказа от нефти и газа в принципе, о чем, собственно, мы и говорим прямо сейчас. 7373948. И четвертый вариант. Это тема неинтересная, никому не нужная, ну и так далее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей из Москвы. Я вот помню, смотрел в 80-х годах фильмы апокалиптического будущего, американские, там, помните, там, этот «Побег из Нью-Йорка», там, «Бегущий по лезвию бритвы», там, когда там стоялись такие страшные пирамиды, из них извергались огромные столбы огня. Вот я хочу, чтобы наша вот экономика была, вот, например, такой, то, чтобы извергала все, и всех посылали бы куда подальше.
Это вы сейчас пошутили. Хороший. Есть, встречаются такие шутники, но бывает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Что-то мне подсказывает, что у нас будет нейтральность естественным путем. То есть мы просто повысим цены на технику, на автомобили и прочее. И, грубо говоря, просто людей будет меньше, которые смогут пользоваться техникой.
Ну, то есть нефть и газ перестанут покупать, и у нас не будет денег.
Не совсем. Я имею в виду, то есть... Так, все так же будем сидеть на нефти и на газе, да, но естественным способом мы просто ограничим потребление, просто повысив цены. Вот и все. Не так кажется.
Подождите еще раз, а кто же у нас будет покупать-то тогда нефть и газ? Мы на нем будем сидеть, вы сказали, но а за счет кого?
Это я про внутренний говорю рынок, а про внешний, я думаю, от газа все равно никто не откажется. От нефти,
а, ну то есть ничего и не будет вообще. Тогда другое дело. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, «Лимузин». Ну, мы на самом деле не знаем, по какому сценарию пойдет развитие. Надо предусмотреть максимально все возможные, так сказать, которые нам даны. То есть, если у нас не будут вдруг покупать нефть и газ, то у нас должна быть построена инфраструктура, которая способна их перерабатывать для... для продажи на внешний рынок или для внутреннего потребления и так далее.
Не, подождите, вот. Там, ну, невозможно бить во все стороны. Тогда, значит, надо к этому самому варианту переработки на пластик готовиться сегодня.
Ну, я об этом и говорю. Надо подготовить инфраструктуру, чтобы у нас была возможность, если у нас не будут покупать. Мы торчим на вот этой нефтяной игле условной, да, давно уже. Ну, ее слезать мы не собираемся. Это должно быть что-то такое, нечто из ряда вон выходящее, чтобы вдруг наша экономика зашевелилась в каком-то другом направлении.
Не, ну то, а это из ряда вон выходящее перестали покупать?
Ну, о том и речь. Но если у нас перестанут покупать, а у нас нет инфраструктуры, и мы этой, в этой нефти будем просто купаться, ну, чуть дальше.
Ну вот смотрите, вопрос это у нас на голосовании. Вот вы-то чего ждете? Вот мы сейчас будем 30 лет это обсуждать. А чего ждать-то в результате?
Я не могу.
Денег не будет? Мы будем втайком все заправляться дешевым бензином, но никому не расскажем об этом. Или вместе со всеми пойдем в эту декарбонизацию?
Мне бы хотелось, чтобы наша экономика немножко... перестала быть собакой и стала развиваться вниз, как это было в 90-х, как бы это ни звучало странно, чтобы люди занялись делом, частным делом, НЭП там, или как угодно назовите, чтобы людей занять, не ехали теперь в Москву. Понимаете ли?
Не очень, я понял, какая связь с декарбонизацией. И от того случится декарбонизация, ну, может быть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, ну, если вот спокойно проанализировать, то мы увидим, что потребление электроэнергии растет.
Ну, это логично.
Да, да, да. И будет расти на самом деле. Отказ от двигателей массового этого внутреннего сгорания только из легковых возможен. Только легковых машин.
Ну, но... это не так уже. Во всяком случае, автопроизводители говорят, ну ладно.
Но это, ну вот увидите, это нет, есть там на экскаваторы электрические, но просто смысл, знаете как, электрический экскаватор, который работает 24 часа в сутки, таких нет, не будет таких. Ну, в основном экскаваторы, у них там как бы вот, я владею...
Просто будут мобильные аккумуляторы, которые будут в нужный момент выезжать из экскаватора.
Аккумуляторов столько на экскаваторов не будет.
Это хорошо, будет. Этого не будет, ладно. Вот давайте только, этого не будет или это будет, это другой спор. Чего мы ждем? Что произойдет? Мы будем долго говорить, и в результате останемся и без денег, и при нефти и газе, которые тоже не сможем использовать. Или мы начнем использовать нефть, или мы начнем использовать освободившийся газ для собственных нужд. Или мы вместе со всеми будем заниматься ветряками, солнечной энергией и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. 642 продолжает. Бензин-то у вас будет дешевый, только вы налог будете платить за выбросы. Напомню, что это уже... Об этом уже говорится, это уже обсуждается и вводится. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Ну, мне кажется, тем лучше второй вариант, когда, естественно, мы могли бы глубоко перерабатывать ту же самую нефть и, так сказать, бензин высокооктановый, продавать внутри страны и тому подобное. Такие вещи развивать, атомную нашу высокотехнологичную, атомную электроэнергетику. У нас есть и гидроэлектроэнергетика. Проблема в том, что все это знают. Это где-то мошенничество ведь. Потому что большая проблема с утилизацией тех же солнечных батарей и ветряков. И в Европе, они, и в США они валяются на свалках. Их очень тяжело утилизировать. Поэтому нужно просто действовать последовательно. Если что...
Ну,
если...
подождите, двигаться последовательно в какую сторону?
Ну, вот именно в сторону такого сбалансированного развития. Потому что мы можем всегда, если Европа начнет от наших углеводородов пытаться отказываться, мы продадим их в Китай, Японию, Южную Корею.
А к тому времени они уже откажутся?
Никто не откажется.
А, все, понял. Мы не верим в то, что это произойдет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Да, прошу.
Юрий Викторович, вы знаете, вы в Швейцарии решили поставить эксперимент. Там есть кантон Вале. Он считается самым солнечным кантоном Швейцарии. И там вдоль реки Роны идет трасса довольно длинная и довольно ровная. И вот решили над этой трассой поставить солнечные батареи. То есть по бокам металлические столбы, а над столбами вот эти вот батареи солнечные, поскольку место в Швейцарии не так много.
То есть и трасса в тенечке, и электричество вырабатывает.
Вот я не знаю, насколько в тенечке трасса, но зато не будет видно все красоты Швейцарии. Вот это я знаю точно, потому что трассу я это знаю. Ну, раньше в Швейцарии было очень много ветряков. Вот куда не поедешь, везде ветряки. Сейчас ветряков редко, сейчас ветряки встретишь очень редко. Стали жаловаться фермеры местные.
Ну, там идет дрожание.
Ну, вот стали жаловаться местные фермеры. А вот такую трассу решили построить. Посмотрим, что будет. По-моему, это будет какое-то уродство. Ну, не знаю, если доживу, посмотрю.
Но вообще, если вот говорить о наших планах, как вам кажется, чем это все закончится? Мы все-таки будем долго спорить, будем долго не верить и останемся без денег, но с нефтью? Или как? Что будет?
Я не знаю, Юрий Викторович. Я сейчас играю в зеленой энергетике, ничего не понимаю. Я считаю, что какая-то авантюра, мало кому нужная. Просто уже стало неинтересно демократия, теперь, значит, взяли за зеленую энергетику. Мне кажется, это вот так. Но я старая, я могу ошибаться, бог его знает. Может, это действительно какое-то прогрессивное направление в области.
Ну, нам важно мнение. 7373948, телефон прямого эфира, пусть даже они ошибочные. Вопрос простой, почему налево газ до 1000 за кубометр, а вправо меньше 200, пишет Сергей 77-й. Много сообщений, у вас еще 2 минуты на голосование, прежде чем будем подводить итоги. Заживем, купим за бесценок Мерседес и бензиновый за границей, и будем ездить по России, пишет Дмитрий. Он явно предполагает вот этот второй вариант в нашем голосовании, когда у нас никто не покупает нефть, нефть надо куда-то девать, на ней надо как-то зарабатывать, ее начинают продавать в качестве бензина здесь, в России, дешево. Но еще раз напомню, это предусмотрено теми, кто на мировом уровне все это устраивает, тогда придется платить определенный налог. Поэтому бензин может быть дешевый, но налог будет дорогой. Лучше всего, чтобы государство поддерживало декарбонизацию, но ничего для этого не делало, пишет Лазон. Это как? 465-й. Это невозможно. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что БелАЗы такие бывают, как троллейбусы. С рогами ездят по карьеру. Он, когда там на БелАЗе был, видел. Можно экскаватор также подключить к электричеству, пишет он. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Меня зовут Александр. Хотелось бы сказать несколько слов по этому поводу.
Вы уже в эфире.
Да, что касается новой энергии. В 80-х годах разработан проект по термоядерному синтезу. В настоящее время собран экспериментальный реактор, проект ИТЕР на территории Франции. Да? Как только он будет запущен на полную мощность, мы получим дешевую энергию. И, соответственно, с газом и нефтью будет делать просто нефть.
Удивительная история. Я ждал, что кто-то вспомнит термоядерную энергию, но удивительно, что это произошло на последней минуте. Причем параллельно этому звонку Мартин 685 пишет, ну термоядерная же энергия. Поэтому все возможно. А мы сейчас говорим, не имея этого реально этого источника, как практически используемого. И никто не знает, не произойдет ли это уже буквально завтра. 177-му это говорит, что население Земли реально сократят, поэтому столько ресурсов не понадобится. Как это говорит 177? Ну, это есть такая история, когда человек как бы чего хочет, то и видит. Я могу вспомнить про энергию от приливов, пишет 642-й. Что еще? Виталий говорит, ну мы сколько лет уже говорили, что надо глубоко перерабатывать нефть внутри страны, и будет дешевый бензин, и что? Ну, а что, уже перерабатываем, чтобы говорить о том, что должен быть дешевый бензин? Да, но термоядерная реакция, пишет 638-й. Китайцы же только смогли удержать эту реакцию пока 17 минут. Так это пока. Кто вам сказал, что этого не произойдет уже на 34 минуты, к примеру, завтра? А послезавтра на 51 и так далее. У нас в садоводстве, пишет Григорий, мужик ветряк поставил, так его соседи анафеме предали. Шум на все садоводство. Он его отключил и даже маленькую часовню в результате построил, видимо, чтобы соседей успокоить. У нас был вопрос, который мы поставили перед вами в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Надо готовить, что думаете о том, как жить потом в условиях всемирной декарбонизации? Ну, 30-40 лет осталось. Первый вариант. Надо готовиться к тому, что нефть и газ перестанут покупать, и у нас денег не будет. 21% видит так. 10% говорят, надо вместе со всей планетой думать и ускорять темпы отказа от нефти и газа в принципе. Только 10%. 8% полагают, что это вообще неинтересная тема, а тут вот главное. Абсолютное большинство, 61%, говорят, надо думать, как использовать нефть и газ для собственных нужд и развития страны. Программа «Своя правда». Спасибо.